И он вчера был очень убедительным, для меня, этот поп Растрига в ее прошлом.
Андрей Александрович, а могло ли состояться, скажем, с Сухаревской вот, изначально вообще?
Но ведь Сухаревской, в принципе, состоялась театральная жизнь, скажем, в том числе и моя. Так что как я могу говорить, могло ли это состояться? Вы понимаете, она играла на моей, в моих спектаклях, играла великолепно. Она играла жив человек. Это играла так, как у меня никогда никто не играл. В те годы, что ушло время? Так ушло время, вы смотрите, а технология ряда актеров ушло время. Ушло время, а технология жизни на сцене, она тоже меняется у актеров со временем. И если актер к этому оказывает интерес, способности, если он способен переменить свои навыки, если он способен отказаться от прежних категорий выразительности, она не могла отказаться, потому что у нее, вы понимаете ли, была беда, как раз, кстати сказать, на Украине. А? Слух это у нее давно, она, как раз когда она глохла-то, как раз когда она глохла, это я еще в 57-м году в театре киноактера, когда я руководил этим учреждением. Да, это учреждение, это невозможное существование театра на вокзале. Все актеры разъезжаются. Разъезжаются, и каждый день против меня сидели новые 10 человек. 10 составов, потому что им платят, даже если они едут в окружение, им платят другие ставки. Поэтому они уезжают на съемки. И у меня было ощущение, что я только начал свое главное режиссерство вот с этого театра. У меня было такое ощущение, что или все время, я еще и фильм тогда снимал, или натура уходит, или актеры уезжают. Вы понимаете? Или павильон разбирают. Вот такое ощущение от театра киноактера. Ну вот, там она глохла. Но это, кстати сказать, это ее качество в те годы заставило ее совершенно иначе работать. Это то самое качество, которое хорошо бы воспитывать в артисте. Хорошо бы воспитывать в актере вообще. Вот это как раз то самое восприятие, о котором я все время говорю. Когда она глохнет, она на репетиции сидит вот так и следит за ртом партнера, потому что она боится пропустить. Она готова к восприятию. А это я не готов к восприятию. Это я высиживаю 4 часа репетиции. А это я готов. Я почему-то вспоминаю, в детстве был охотничий журнал, и там на охотничьем журнале такой понтер в стойке. Вот артист в стойке. Это идеальный артист на репетиции. Артист в стойке. Вот она была в стойке. Потом ей сделали в Киеве операцию. И она начала слышать даже лучше, чем надо. Вот. Да. И да, и стойка кончилась. И стойка кончилась. И благодаря этому сейчас навыки... А это вот самое страшное. Это вот для этого существует малая сцена. Это чистилище. Раз найденные выразительные средства, принесшие успех, становятся барьером для восприятия. Барьером. Он привычно отдает, актер, привычно отдает то, что уже сработано. То, что уже сработано, и то, что один раз уже принесло ему успех. Да, мало, это он даже делает из чувства самосохранения. И он это выбрасывает эту вторичную информацию, вторичную. Понимаете? И даже очень, так сказать, неглупые люди. И очень почетные артисты. Понимаете? Вот 15 лет тому назад я недавно посмотрел ленту Татьяны Васильевны Дорой. Играет монах. Но все то, что она... Все это же! Все это же! Но только тогда это первое. Это ее новое. Это, но это даже 15 с гаком лет, больше, 20 лет. 20 лет назад, 20 лет. Но тогда все это же. Что, мама родная, да это все я знаю. А это 20 лет назад уже было в ее работах. Потом я помню ее замечательную работу «Соня», в этом самом. «София» совершенно неожиданно. А сегодня эти же вещи все становятся... Кошкой на раскаленной крыше. Да, уже шла. Ну, актер уходит. Нет, это я не знаю. Это я не знаю.
Ну, я приезжал в понедельник. Здесь был театр в осаде.
Что вы? Я сейчас скажу так. На черном рынке московского театрального сезона это сегодня номер один. Ну, от этого это же... Я не выхожу ни одного раза в этом. Нет. Это работа не моя. Ее не я начинал, я работал сиротой. Нет, это... Может быть, мои хуже, но не мои.
Это не... А кто будет после?
Что?
Кто будет после?
Дебет кредит. Будем искать. Будем искать. Королева Виват, она же, вот это уже играют две, значит, две репетируют. Я думаю, завтра, может быть, даже и будете репетировать. А? Не играют, а репетируют две. Елизавета Немоляева, а это Симонова. И тоже, вы понимаете, и кошка на рас... Фу, и королева Виват, спектакль, который потерял за счет как раз этих категорий свою выразительность, потому что спектакль все-таки я пытался ставить об английской королеве, о бесправности, о мираже власти, во имя которой женщина жертвует всем. Материнство. Женщина теряет материнство, теряет все женское достоинство во имя власти. Теряет мужа, теряет любовника. На алтарь власти положено все женское, а власть... Она, в общем, мираж и проходящая. А вечные категории человеческой нравственности положены на Алтай. Но из этого пока ничего уже не осталось, и поэтому я рад, что удастся сделать, может быть, опус 83. Там, не знаю, выйдет, не выйдет, но надо вернуть все-таки к теме. К теме. К теме спектакля. А сейчас это превратилось в гастрольную роль. Так сказать, вот мы как умеем перевоплощаться. Ну, это было в задании исполнения одной актрисы, но только с разницей того, что раньше это из каждой королевы, вернее, из Доронины выпускались разные молодцы. Если по Николаю Павловичу Окловкову в каждом человеке 12 молодцов, вы понимаете, то вот в этой роли ее 4 молодца одного качества, а в этой роли 4 молодца разного, другого качества. Сейчас эти молодцы перепутались, да, забегают не на свою территорию, вы понимаете, и не на свою территорию, и существует внешняя характерность, которую охотно демонстрирует актриса, так сказать. Но опять это не снимает, тем не менее, ее достоинств и качеств. Как актрисы, понимаете, одарён. А там Гундарева. Да, ну вот, а вот вчерашний-то элемент, вы понимаете, он очень показательный. Очень показательный.
Андрей Александрович, а вам не кажется по поводу вчерашнего элемента, что, вы понимаете, я могу сложно относиться к Сухаревской как актрисе, вот вы ее больше знаете и так далее, но мне показалось, я все перевожу на наш разговор, на наш, да. Возвращаясь к рыцарю, мне показалось, что прежде всего вот то, о чем вы говорили утром.
Нет,
вы
там.
Вот этого нет.
Ну, конечно. Есть, ну, а как? Ну, конечно. Режиссура. Ну, а про что я говорю?
Об актере уже судить мы можем, так сказать, но прежде всего режиссер, который вскрывает и пытается нам, так сказать, показать конфликт, про который вы говорили, и каким образом. Я услышал вдруг после первого акта у вас случайно фразу, вы сказали, вот, почему такая похоронная интонация. Мне тоже показалось, почему надо обратное, а в результате вот какая-то ностальгия по...
Ну, это все объяснялось еще месяц назад. Очевидно, молодому режиссеру очень трудно с ней справиться. Я знаю по собственному опыту в течение многих лет. Понимаете, она играет состояние, результат, понимаете, это все никакого отношения к делу не имеет. Весь смысл в том, что она убеждена поначалу, что она прожила жизнь верно, вы понимаете, и что она имеет право положить на этот алтарь, вы понимаете, все судьбы ею погубленных людей. Имеет право, потому что есть театр. Потому что еще Константин Сергеевич Станиславский говорил о том, что, вы понимаете, театр – храм, и ему надо отдать всю жизнь. Но ошибка-то только в финале. Единственное место, где чуть-чуть они начали существовать на сцене, для меня интересно. Это в финале, когда их собственные судьбы, актерские судьбы, стали на службу этого дела. Это вот самое дорогое. Вы понимаете, когда их человеческие судьбы, двух проживших уже в театре много лет людей, в финале, когда они, когда он вернулся и когда идет их последний разговор. Вот там это... начинает быть соло для часов с боем. Вы понимаете, вот это две. Все остальное, это, я не знаю, будь моя воля, Я хочу и режиссерам предоставлять свободу. Это ведь вот ваш брат, молодая режиссура, она же убеждена, что есть все основания и все возможности. Как завтра? Сегодня принимают его. Сегодня его принимают. Причем я думаю, что в этом качестве его не надо было бы играть. В этом качестве его совсем не надо. Но я теперь стал мудрее. Добрее. Да нет, я даже не добрее, добрее я не стал. Но я давно уже понял, что, скажем, режиссер, который над этим работает, и артист. Вот они работают давно, и они все-таки уже работают месяц четыре над этим делом. Месяца четыре они над этим работают, она слышит плохо, запоминает плохо, и это трудно все. Вместе. Какой еще самый страшный недостаток? Вот мы с вами говорим об образе. Образ предполагает какую-то концентрацию целого. Самое главное в нашем искусстве – это не запутаться в мелочах. Они же играют вот такие кусочки, иллюстрируют текст, играют вот… И все, что находится в начале, да. Но я давно уже понял, что, вы понимаете, есть потом ощущение. Ну вот хорошо, можно.
Вы же этому учились.
И затем от этого ничего не остается. Ничего не остается. Ничего. Так было вот в старомодной комедии, так было в целом ряде других. И тоже ставил молодой режиссер и мой ученик Владимиров. Ну вот я работал после этого месяц. Плакала она каждый день. Что спектакль, тем не менее, все-таки получился, хотя поворачивать пришлось все на белом свете. А ведь я тоже знаю, что такое режиссер, сидящий сзади меня, или молодой режиссер, который получил этот диплом. Затем, это все равно, как раньше я лазил в макет, залезу. Вот так интереснее. Вот так интереснее. А потом давайте. Вот так. Теперь я это не делаю. Знаете, нет, теперь я это не делаю. Это было давно, лет 20 назад. Теперь я это не делаю. Все-таки, наверное, ну вот они работали, и у них есть какая-то убежденность в том, что они что-то сделали, хотя я им полтора месяца тому назад учинил полный разгром, вот по всем параметрам, о которых вы сегодня полный, вот по всем. Мне это не нравится, это терпеть не могу, такая удешевленная земляничная поляна, такой Бергман для самых бедных. Вы понимаете, это не сегодняшний театр, игра состояния, игра слов, иллюстрация слов, существование иллюстративное тоже. Да и вся эта эстетика носит характер такого ваганьковского кладбища. Эстетика кладбищенская. Вместо живых видений или сновидений, явлений, которые приходят со своими аргументами и доказательствами, но только не назойливо и настырно их мне вкладывают, а существуя в этих обстоятельствах, живут нормальной жизнью, как в общем, вы понимаете, живет в наших воспоминаниях, в нашей памяти, живые образы прошлого. Но потом ведь как бывает? А у нас это было. Ах, как жалко, что это ушло. Ну как же я это делала? Или я это делал? Ну что вы, что вы? Пускай послушают. Жалко другое, что если это пустят сегодня, а тут, так сказать, ни порнографии, ни антисоветчины нет, поэтому пустят. А зритель уйдет после первого акта. Это точно. И это будет куда обиднее. Да. Он уйдет после первого акта. Это смотреть нельзя. Способная девочка Якунина, очень способная, совершенно непонятно, что делает, вы понимаете. Ну да, она не рождена, но не рожден какой-то солнечный зайчик, какой-то интересный, очень интересный молодой человек, который все время вспоминает там о какой-то несостоявшейся поездке в лес. Вы понимаете, а это... Настырная девка, заложив ногу на ногу, нудит. Это яйцо учит курицу чему-то скучному, непонятному. И с этого начинается. Вот с этого начинается это безобразие. Ну нет, начинается оно с того, что, в общем, артист придумал историю с примесом. И вот он ее закладывает в экспозиции с настырностью шизофрении. Я уже все понял. Все поняли давно. Вы видели, что я заметил? Вы видели, что я вижу примус? Смотрите, как я увидел примус, и как я к примусу припаял и эту перепелку. Вы видите? Это все называется игра результата. Это все настойчиво, настырно для того, чтобы в финале прозвучала эта мелодия. И сама по себе находка, она и неплохая, вы понимаете? Но вот если бы она была сделана походя, если бы она была невзначай, если бы она была в этом дне рождения, события играются клочковато, вот такими звеньями, да и не играются вообще. Вот это старая методология кусочничества. Я называю это кусочнить. Это и говорит кусочки, кусочки, кусочек, кусочек, кусочек. Вот кусочек, вот кусочек. Белые нитки этих кусков существуют. Жизни и непрерывности этого движения нет. Да. Ну вот видите, на малой сцене это же очень почтенные люди в театре. Вы понимаете, когда я вспоминаю свою театральную молодость, Сухаревская – это эпоха в театре. Это действительно эпоха в театре. Вы этого не знаете. И у меня-то уж она играла, кроме «Жив человек», она играла даму, великолепную даму. Визит даму, приезжал Дюренмат, говорил о том, что из всех дам она предпочтительнее, вывозил ее в Дрезден на свой фестиваль, нас просто не пустили, потому что дорого стоит. Мы сейчас должны были ехать, вы понимаете, в Южную Америку, да, в Каракас. Но это в долларах такая сумма. Ну, вообще, так сказать, наше с вами дело, оно очень зависит от ситуации, а? не только от доллара. Вот я должен ехать ставить в Марсель. Да, это ничего не будет, я теперь это совершенно точно понимаю.
После
или до, но не будет. И мы решали, вряд ли приедет ко мне ставить.
А что вы хотели ставить там?
Да я хотел ставить Булгакова. Они как-то имеют большое количество русской эмиграции. Ведь надо ставить там только то, что ты уже ставил. Нельзя ставить там заново, это вся ерунда. На чужом языке ставить заново, это не выйдет. А из того, что я ставил, там можно ставить это. Ну или вот. Позавчера тут смотрел, значит, вот лауреатская комиссия. Вот. Значит, может быть, леди Макбет, потому что это вообще такой русский сувенир. Вы понимаете? Да. Да, русский сувенир все-таки про удивительные качества русской женщины. И сейчас, конечно, у нас лично, но опять надо смотреть, есть ли такая. Понимаете? Гундрева выросла до трагической актрисы, большого наполнения, настоящих качеств. Ну, это вот, значит, мы вчера увидели, вот как раз на малой сцене, и это беднее, должен вам заметить, все протери и убытки того, с чем сегодняшний театр борется и должен бороться. И филиал существует для этого. Ну, в данном случае это побороть не удалось. Но все тенденции старого театра, которые еще отмечал в 22-м году Станиславский, а мы тоже теперь театр представления, говорил Константин Сергеевич Станиславский, мы только представляем чувства. Мы тоже теперь театр представляем. В 22-м году. Вот это вот как раз этот самый случай, когда представляют чувства. А надо не представлять, и новый театр на этом основан. На том, что представить чувства невозможно. И зритель сегодня видит это всюду. Поэтому не скрою от вас, вы знаете, вот я работаю, скажем, с молодежью. Я не скрою от вас, что для меня это часто интереснее, потому что открытие, первое открытие в человеке, его заразительные зоны, но открытие, готовность к которому определяется, ну, его необходимостью. На это направлено все, все мои усилия сейчас. Для того, чтобы этот инструмент резонировал, прежде всего резонировал. Воспитание резонаторов. Резонаторов, если сам организм, вы понимаете, еще не отравлен алкоголем, да, и если он еще не продымлен никотином, и если в нем заложены интересные человеческие грани личности, то он должен отреагировать сегодня интересно, и только сегодня, потому что это сегодняшний человек резонирует. А они каждые 4 года передо мной новые. Каждый, не скажу, что лучше, не скажу, да, но племя молодое, незнакомое, и я же с подозрительностью разглядываю их следующие 5 лет, и не скрою от вас, что эти 5 лет, каждые новые 5 лет, меня учат, помимо того, это, так сказать, Здесь существует еще и да, тоже обратная связь. И... Но ведь деремся-то мы на сцене за душу молодого человека. Поэтому ее надо знать. Ее надо знать. И с той минуты, когда этот процесс кончится, я думаю, что больше потеряю я. Потому что, кроме того, что я учу, я и учусь, учусь подглядеть и услышать их интерес. А их интересы сегодня совсем не на поверхности. Нет, они... Нет, причем они научились молчать.
Не смотреть.
Не смотреть, да, во. И научились молчать. Еще 8 лет назад они ходили в лобовые атаки. Нет, теперь этого нет. Но я-то со сцены разговариваю с их душами. Вот это то, чего они замалчивают. Я-то со сцены каждый день. И эти ракурсы их духовной внутренней жизни, они для меня интереснее всего в процессе обучения. И когда мне удается их вытащить в процессе восприятия ими, предлагаемых обстоятельств, классической пьесы, современной пьесы, но когда мне удается их посадить на штырь предлагаемого обстоятельства и выплеснуть их собственное, вот это-то и есть самое дорогое. А если он мне покажет то, что я по этому же поводу, скажем, в классической пьесе, видел 10 лет назад, или как это делал кто-то, то он от меня закрылся. И вот это они уже в молодости, так же, как в жизни, научились или учатся делать в театре. Скажем, когда я приезжаю во Францию и смотрю воспитание, а там это откровенно. Там учат навыкам амплуа. Хорошее травести учит своему ремеслу, своих восприятий, прожитой жизни. Такой спектакль я видел в Болгарии, скажем, в 1953 году, когда Масалитинов поставил копию спектакля «На дне МХАТа». Своей молодости. Скопировал очень точно, но спектакль же мертвый, он же не может быть так. Такие спектакли я видел в Первом фронтовом театре, о чем я пишу. Вы понимаете, Николай Николаевич Рыбников, народный артист, за 15 дней ставил на моих глазах там Ерофей Ерофеевич. Островского ставил в течение 10 дней.
Правда.
Правда, хорошо, счастье. Сам играл, вынет челюсть. Да, и играет. Да, и играет хорошо. Хорошо. Но перед ним есть на ротаторе изданный письменный экземпляр пьесы. Здесь поля Ф большое, Ф малое, фортель. Фортель большой, фортель малый. Это делала Софья. Это делал проф. он повторяет и эти мизансцены, и эти фортеля. Но сегодняшний театр этого не предполагает. Он не может этого сделать. Он не может позволить себе этого сделать. И театр сегодня, сейчас и сию минуту предполагает, даже в классическом произведении, даже при соблюдении атмосферы, эпохи, но непременно гражданское присутствие личности в отношении к теме. То, о чем я с вами говорил. И когда я его не проглядываю. Вы понимаете? Вот Тенина вчера не могли никак уговорить сыграть со своей лысиной. Нет, сыграл. Наложил, значит, на шлепку. И великолепный. Мегре. А его живая лысина, она мне в 10 раз дороже. Это еще хорошо понимал Михоэлс, который в «Короле Лире» содрал бороду и сказал, что этот конский волос загораживает мою изуродованную губу, но она моя. В «Короле Лире», где уж в традициях было играть с бородой. Так все это я толкую о том, что такое современная технология. Не думайте только, что я убежден, что все, что я делаю, или что все, что вы видите здесь, это и есть современная технология. Это есть только стремление постичь этот новый, эти принципы нового театра. Стремление постичь, потому что даже мои самые разнородные артисты, они уже давно заслонены умениями, которые для меня лично, повторяю, значительно менее интересны, чем первооткрытие, или, если угодно, самооткрытие моих учеников в институте. Там я каждый раз, а если я еще найду на артистическое проявление молодой интересный ли, а чем я занимаюсь? И чем мы заниматься должны? А мы должны... Ну, в институте я должен развить диапазон. Я должен развить октавы заразительности, артистичности и их проявлений личности. Вот в этой грани он заразителен и интересен. Он интересен, когда он рассказывает анекдот. А этот неинтересен, у него нету юмора. А этот интересен, и анекдот-то хуже. А этот рассказывает хороший. Сам смеется. Есть такой один режиссер, который сам рассказывает, самый первый смеется. Но у него есть чувство юмора, тем не менее. У него есть чувство юмора. А бывает так, что нет и смеется первый. А то и просто не знает, что это такое, и поэтому вообще не рассказывает. И это уже человек страшный. Человек без чувства юмора, часто. Возбудимость – главное качество актера. Способность! А реактивность, а сегодня реактивность. Вы знаете, век такой. Век такой. Можно было 5 актов играть. Сегодня уже 2 становится играть сложно.
Пуляют по одному.
Пуляют у нас вот на Таганке пуляют по одному. Так найти возможность возбудить в течение этих 2 часов, 2,5 часов сценического времени заразительную реактивность восприятий предлагаемых обстоятельств, индивидуальности. Вот ведь что интересно. И вот для этого, опять-таки, я повторяю, малая сцена – это золото. И видно на этой сцене в 4 раза больше все звенья. Вы понимаете, на том расстоянии, вот здесь, в этом позолоте, это иногда и проходит. Там это пройти не может. Там это все видно. Вот мы с вами сегодня еще раз касаемся тех выразительных средств, которыми располагает современный театр. И, вернее так, не располагает. А то, что сегодня красиво и интересно в драматическом смысле. Не знаю, позавчера вот у меня были вахтанговские, показывали, ну что, свои первые работы, выпускной курс, курс хорошего преподавателя Катин Ярца. Вы знаете, я позавидую. Я не часто завидую, но это белая зависть была. А они живут. Они живут. И процесс. Я девочку спросил, о чем она думает. Она мне рассказала такое, что я понял, что именно в советской пьесе, даже не в пьесе, а в небольшом отрывке. Вот она в зоне молчания. Так интересно существовала. А реплик у нее было всего 8. Всего 8 было реплик. Но это было так интересно. Если бы мой актер прожил такой лабиринт, такой поток сознания, вы знаете, я бы был очень счастлив. А поиск этого все равно придется искать. Придется искать, потому что зритель сегодняшний вне этой органичной жизни артиста не принимает. И это тот проводник, с которым можно вести диалог на самые серьезные, большие, глобальные темы жизни. И наоборот. Теми вчерашними средствами выразительности, которыми вы познакомились, вот скажем, да? Никакого диалога на жизненные темы провести невозможно. Ну, уважительный театр. Вы похлопали, так сказать, из уважения к старости. А?
Вы же тоже...
Ну, я, так сказать, не хотел остаться с особым мнением на их глазах. Тем не менее, все. Да, правильно. Все то же самое. Все то же самое. Игра состояния, игра чувства, игра... результата, от этого нет движения никакого. На сцене нет движения, а наше с вами искусство движения, в котором движение мысли определяет сегодня, пожалуй, основу движения происходящего на сцене. Никакого движения мысли нет, все это старый интересный театр. Но теперь давайте с вами потолкуем о том, что вы хотели сегодня мне показать. Все смотрят друг на друга, и у меня полное впечатление, что вы-то уж все знаете, каким образом этого добиваться. Вы понимаете, каким же образом этого добиваться? Ведь, вы понимаете, мало зафиксировать то, что мы с вами договорились. И я, судя по вашим лицам, понимаю, что, наверное, вы со мною в основном согласны. В основном согласны, да. В основном. Но вот как этого добиваться, в этом весь смысл. Наши с вами встречи предполагают, прежде всего, усилия, которые предпринимает режиссер. Ну, вот видите, это ставил ученик Равенского, Йоффе. Повторяю, 2 месяца назад все, что вы сегодня могли бы мне сказать, я уже сказал 2 месяца тому назад. По этому поводу.
Насколько они репетировали всего?
Ну, 4-5 месяцев, да. Но они просто еще плохо запоминают. Очень плохо. Она вот после этого заболевания в Киеве, у нее был инсульт. Ну так вот, она просто плохо запоминает. Ну, так...
Как это делается?
Как это делается? А как вы это будете делать? И как вы это делаете сейчас? Вы знаете, я очень часто при своем опыте 40-летнем работе в профессиональном театре перед собой ставлю эти вопросы. При 40-летнем опыте. Как вы этого добиваетесь? Как вам удается? Причем не у всех у вас есть, наверное, Гундарева, Джигарханян там, я не знаю, Самойлов. Да и молодежь вот сейчас, я очень жалею, что вы не посмотрели. Я понимаю, что вы, так сказать, отравленные. И выкупавшись в новой волне, вам теперь старые волны молвы, они... Когда идете?
Мы были на репетициях у вас, и пойдем на спектакль.
А, да.
22-го.
Мы много наслышали.
Да, да. Да, да.
Рецензии блестящие.
Рецензии, это рецензии, они как они? Рецензии, они есть рецензии. Да, рецензии, да.
И правых, и левых, и центра. Ну, кстати, Андрей Александрович, вот я заметил, у вас молодые, в основном заняты молодые.
Ну, вот вы это именно.
Вот видите, вам удалось
молодые. Так это нет, это просто там мои ученики.
Да, добиться.
Корешков и Фатюшин. Это мои ученики, да и Гундареву я уже считаю своей ученицей, вы понимаете, потому что после театра «Вахтанг» она все-таки уже 10 лет работает в театре.
Как вовремя был Фатюшин назначен?
Так он был назначен...
На другую?
Нет. При начале работы, при начале работы был назначен на эту роль Фатюш. А на эту роль... На вот, Мажоренкова был назначен Евгений Лазарев. Евгений Лазарев он оставил нас, занимаясь режиссурой. Он теперь у нас любит заниматься режиссурой, что, впрочем, для меня не вполне понятно. Вы понимаете? Ну, так как мы вчера коснулись уже этого вопроса, есть такое ощущение, что этой профессией может заниматься всякой. Есть. Это горе наше, но тем не менее. Это так же, как болельщик, сидя на трибунах при игре в футбол, кричит «судью на мыло». Он больше понимает. Он понимает больше, знает лучше. Все разговаривают, как в жизни. Вы понимаете, и актерское братье сейчас очень мало этого. Вот все последние статьи, мы вчера об этом толковали. А поскольку я сейчас еще, значит, вот возглавляю корабль воспитания режиссуры, то тоже я вижу этот подозрительный глаз. 50 лет существует факультет. 50 лет режиссеры, выпускники этого факультета прожили в бурях и штормах. В бурях и штормах, потому что то, чему мы их учили, находятся в несоответствии с системой Станиславского. Нет, то есть мы-то учили их этой режиссуры Московского художественного театра. Мы учили их этой режиссуры. А что им приходится делать, им приходится это делать. И это для этого не годится. Я помню, как Кедров, когда шел разговор о методе физических действий, он говорил, значит, это мы не будем делать. Это не доказательно. Предлагают какую-то пьесу. Это вот Чехов, Горький. Даже когда им говорили Шекспир, он с осторожностью за это брался, потому что нужно соответствие, доказательное соответствие. Там его образная система, ну, он был великий методист и доходил в целом ряде спектаклей эмпирическим путем до настоящих образных спектаклей. «Глубокая разведка» — это был великолепный спектакль. Но, в принципе, идти от целого к частному, то есть увидеть образ целого, это было не в методологии художественного театра и не в его методологии. Не в его методологии. Поэтому он искал пьесу, скажем, в которой было бы соответствие этой эмпирической системы поиска художественной правды. Но, тем не менее, найти такую пьесу и найти это соответствие, скажем, в современной драматургии, которая идет от победы к победе. Ну что же, я вот тут было целое, вы же все читаете газеты, вы все читаете газеты, в литературной газете даже перевели даже разговор о драматургии с шестой страницы на четвертую, и стало совершенно ясно, что мы переживаем ренессанс. Но тем не менее, вы понимаете, сегодня или завтра я буду вот встречаться с болгарами, у которых я ставил, они приезжают сюда для того, чтобы выудить какую-нибудь советскую пьесу. И поскольку им обязательно нужна очередная оптимистическая трагедия, то кроме этой оптимистической трагедии нет. И вам нет. А в новой волне вы рискуете захлебнуться. Да-да-да-да-да. Здесь это опять процесс противостояния. Вы смотрите, что происходит там. Женщина. Молодая женщина. И против нее все во главе с вожаком. Тогда рождается героиня. Тогда рождается героиня. Вы посмотрите, на смене социальных сдвигов, наших социальных сдвигов, 20-й съезд. 20-й съезд. И мы помним такую картину, которая называется «Председатель». Вы вспомните, что падает, что в деревне. Вы вспомните этот скот, подвешенный, голодную деревню. Это в финале. Чет поднастроенный кирпичный. Да? И этот человек с войны без руки. И рождается новый герой. и Ульянов, который это сделал в это время, это рождение нового героя. А если еще дальше посмотреть, вот он человек, способный пожертвовать своими привилегиями во имя общественных интересов, плохой артист, я позволю себе заметить, Владимир. Вы понимаете? Плохой актер. В картине Райзмана уходит в никуда, защищая мои интересы. Выполняя, в общем, в конце концов, функции элементарной порядочности. Оказывается, элементарная порядочность сегодня становится нравственным идеалом. Обратите на это внимание. Обратите на это внимание. Я же не могу считать Чижкова. Вы понимаете, хоть он и несет прогресс, технический прогресс, но сколько вы не будете сегодня гальванизировать этот труп, из этого ничего не выйдет. Из этого ничего не выйдет. Эта бездуховность рационально настроенного молодого человека, она хуже алкоголиков, много хуже алкоголиков Шукшина. Алкоголики и эти дивные деревенские Дон Кихоты и чудаки. Шукшина в 10 раз. Они опротивили. Почему сегодня по телевидению Шукшина не показывают? Я недавно спросил, значит, почему Шукшин-то вот только вот недавно Калину дали. А то, и то это какая-то странность. У нас Шукшин нет. И эти люди, оказывается, много... Уж я не говорю о стариках Распутина. Уж я не говорю о беловских героях. Уж я не говорю о быковских героях. Вот сейчас в третьем номере печатается новая повесть Быкова, да, о двух стариках под немцами. Ну так... духовное богатство, сила. Сила. Она делает этих людей героями, моими героями в зале. Это мои парламентеры. И вот этих парламентеров-то в этой драматургии как раз и нет. Вот их-то как раз и нет. И нету их главным образом, потому что нету им противостояния. То есть оно в жизни-то есть. Но оно, это противостояние, не существует. Не существует в драматургии, и право на это противостояние пока добиться нельзя. Оно существует в жизни. Если представить себе возможность построения конфликта с этими социальными бедами, которые нас с вами окружают ежедневно, то можно себе представить и возникновение, вот так же, как возникли эти люди, о которых я говорил вот в свое время, Ульянов. Да и Шукшин, а он тоскует в городе. А он в городе тоскует, потому что оказался человек не подготовлен еще к научно-технической революции. Он в этом процессе потерял, а не приобрел. Так вот, как это разбудить в человеке, это противостояние? Значит, какие же надо ставить перед ним препятствия? какие же надо в процессе воспитания и на сцене, какие, в какие же условия надо, какие же тесты надо задавать. Тесты режиссер в принципе занимается тем, что организует борьбу на сцене. Так вот, это противостояние. Так, чтобы интересно выявлялось и выражалось качество человека-исполнителя на пределе. Вот вы говорите, много народу было у нас на кошке на раскаленной крыше. Вы подумайте, это 50-е годы. Это когда мы с вами ставили Сурова. Была суровая действительность. Суровая, это во время суровой действительности они ставили Теннесси Уильямса. Они ставили и помещали человека на краю. Помещали человека на краю. Это корчи человеческие, корчи на раскаленной крыше. А у нас с вами зеленая улица. Мы не умеем это играть. Мы это играть разучились. Мы заглянуть в эти дебри, мы взяли и отмахнулись от всего этого, сказали, это фрейдизм. Это фрейдизм. Артур Миллер, это фрейдизм. А этот Фрейд, он тоже кое-чего петрил. Он кое-чего петрил, вы понимаете? В нашем деле. В нашем деле. Вот он в нашем деле очень недалеко стоит от Станиславского и от всех великих Павлова. Ибо процессы, происходящие в человеке и в творческом процессе, они должны участвовать в той полной степени, в которой они существуют в жизни. Если этого нет, то сегодня добраться до зрителя возможности нет. Что, Ниночка, есть необходимость?
Да, по-моему, там без вас не
начнут. Ну, пойдемте, там у меня, значит...
А что там, Алиса?
Там... Я попробую. Нет, я попробую, я буду пробовать. Вот, понимаете? Кстати сказать, тоже на очень трудном материале, вот вы меня всегда спрашиваете, а как же физические действия, когда одни монологи? Какие же физические действия? Вот тут Чехов. А здесь какой Чехов? Здесь 4 страницы каждый монолог.
Это Нерон, да?
Нерон.
Вы не белорусские,
а, дорогие товарищи, значит, вот я вроде начал этот разговор, сейчас я его продолжу на партийном собрании, вы понимаете, о том, что я меняю все на белом свете. И я действительно меняюсь. Вы понимаете, я не знаю, вы вчера присутствовали на первой репетиции на сцене, первой репетиции на сцене, и я этим делом почти не занимался, этим делом. Занимался Баранов, я занимался другими делами, вот, выпускал «Молву», да, занимался еще кое-чем. И каждый день предполагает новые усилия. Ну вот что, скажем, вы, присутствующие вчера на этом, что для меня было дороже всего? Вы понимаете, что для меня было вчера дороже всего? Я понимаю, что уже дважды переписанная в этом блокноте роль у Джигарханяна предполагает такую, тем не менее, емкость, которую невозможно заучить, да еще заучить. И если говорить о том, чтобы заучить ее заранее, выучить ее, да, то это значит залезать всю действенную основу и гигзаметром сыграть это произведение. А тогда это не имеет никакого соотношения и созвучия со временем в издании этой темы. А я теперь действительно одержим только одним. Во-первых, поиск созвучия. Созвучие, соотнесение темы произведения со зрительным залом. Необходимостью темы, изложение темы, естественно, художественными средствами современного театра. Вот этот образный строй современного изложения предполагает и иную технологию актерского мастерства, и, повторяю, ну, иное стремление в отборе к образному суждению о произведении в целом и решении этого целого в каждом эпизоде. Ну вот, скажем, сейчас я ставлю «Кухню» у Эскера. Я не знаю, знаете ли вы это произведение. Есть такое произведение.
А? Красный спектакль я видел.
Где?
В Атенеуме в Варшаве.
Вот вы видели в Атенеуме, а я ставлю его, значит, вот на выпускном курсе в ГИТИСе. Вот. И сию же секунду меня интересует. А зачем? А по поводу чего? А зачем сегодня это? И если это модель кухни, закопченный, грязный, нетворческое отношение к труду, труд каторжный, в пару, если это кухня во взаимоотношениях людей, не становится предметом моих аллюзий, ассоциаций. Ну, пусть в несколько иных социальных условиях, но тем не менее. Да, то тогда причинности для постановки даже в Государственном институте театрального искусства нет. Даже там, где есть еще сверхзадача, так сказать, выявления актерской индивидуальности, даже там все равно решающим обстоятельством все равно должна быть тема, потому что ролевой материал, несозвучный в теме времени, компрометирует возможности этой открытие этой индивидуальности. Вот такой парадокс. Так же, как я считаю, что только педагогам преподавать нельзя. Необходимо быть режиссером. Потому что для того, чтобы раскрыть индивидуальность, надо прежде всего все равно найти соответствие и соотнесение в теме к зрительному залу. Других путей нету. Ах, как он хорошо играет. Он может хорошо играть только то, что беспокоит зрителя. Нельзя хорошо играть то, что зрителя не интересует. Он это отбрасывает. Мало этого. Это оказывается напрасно произведенным трудом. Вот этот момент соотнесения и со зрительным залом, и найти рычаги воздействия на зрительный зал. А рычаги воздействия на зрительный зал только одни. Открытие духовного мира личности артиста на другой глубине. Только одно. Ну вот, скажем, в этой же кухне. Вы знаете, я теперь просто смотрю. Ну а где кухня в этом эпизоде? Где эта кухня в знакомой мне атмосфере этой кухонной жизни, этой модели, которая должна стать социальной, общественной? Пьеса написана уже давно. Оказывается, необходимо повернуть и жанр. Повернуть и жанр, так же, как я в свое время поворачивал жанр, вы понимаете ли, Ванюшиных, да и... Оказывается, надо повернуть жанр для того, чтобы нажать клапан, известный в зрительном зале. Оказывается, первое, что делают молодые режиссеры, разбирают это по логике событий, и играют драму, а это не драма, а это фарс. Это драматический фарс. Даже, я бы сказал, трагический фарс. С крушением всего того, что происходит на этой кухне. В конце герой ломает кухню. Взрывает все это дело. Так вот, репетируя, я прежде всего себе задаю вопрос. А что? Какой клапан я нажимаю? Какой клапан я нажимаю в зрительном зале? Вчера вы были на репетиции. Я, в отличие от вас, был очень доволен репетицией, потому что мне удалось найти и выразить звено виновности Сенеки. Виновности Сенеки. Весь спектакль обвинения конформизма, весь спектакль возмездия за конформизм, возмездия за соглашательность. И вчера я вытаскивал из исполнителей физическую логику поведения отказа от роли учителя, первого отказа от роли учителя Сенеки и требований Нерона произнести он вырвал на моих глазах. Он вырвал у него первое обвинение в назначении его на ну, это не престол, надо найти синоним. Да, на власть. Он его поставил. Он его родил. Он его родил. Не мама его родила. И это, если вы прочтете пьесу, это далеко под текстом. Это далеко, а это выразить в физической логике поведения, заставить отказаться это говорить. И вообще, возможность изложения этой пьесы для меня лично только в театре, в этом палаческом театре Рима. В условном театре Рима можно на эту глобальную тему разговаривать. Я все время строю репетиции. С самого начала и до самого конца так знакомая нам с вами природа театра и функция режиссера – деспота. Сатанинская режиссура, так будем говорить. Вы понимаете? Вот что может стать в результате предметом осуждения в зрительном зале. И этот спектакль, несостоявшийся спектакль, приводит и того, и другого к финалу. Но Нерон порожден Сенекой. При всем стремлении, нашем с вами стремлении, оправдать свою позицию каждый день. Любое соглашательство, которое так знакомо нам с вами ежедневно, мы с вами все Сенеки. Мы все Сенеки, причем мы так наловчились, и мы так оправдываем каждый раз свою позицию Сенеки. Я даже думаю, что ловчее его. Единственное, что он за это больше получал. Он прожил жизнь в великолепии. Он прожил жизнь самым богатым человеком Рима. Да. За свое соглашательство он многое получал. Мы с вами... так много ними. И это очень серьезный разговор. Я не знаю, как он состоится. Вот поэтому я выбрал эту форму театрального представления. Этого не написано, если вы прочитаете сейчас. Это уже ничего этого не написано. Поэтому не почему-нибудь я взял этого самого пантомимиста. Ну, просто пластический ряд, он в какой-то степени выразительнее в этом многословии и точнее сопровождает эту витиеватую манеру нашего классика советского Родзинского, вы понимаете, в подражании античной стилистики. А меня она совершенно не интересует. Меня эта стилистика, ну, ни на копейку не интересует, вы понимаете, потому что она, я скажу так, как борода у короля Лира. И эту стилистику я преодолевал и в «Сократе», когда отказался сразу от бесед. А это была площадная. Это был площадной вопль Сократа с самого начала. Удалось мне посмотреть, не знаю, как вам, вы понимаете, когда это были беседы. Оказывается, это неинтересно. Когда этот Дед Мороз, даже такой хороший артист, как... в театре Пушкина, как его? Голубей. Это было совершенно интересно. Да потому что прорваться к зрителю. Прорваться к зрителю. На этой скорости беседы невозможно. С этой очень важной темой, темой нравственного законодательства, за которое имеет смысл положить жизнь, как это сделал Сократ. Опять, вы знаете, в чем герой? Опять, ну, вот то, о чем я с вами говорил в прошлый раз, этот проклятый вопрос я себе задаю все время, почему его нет. А его нету, потому что нету противостояния. Вот в Сократе есть противостояние. Весь безнравственный мир, так знакомый мне. И Сократ, первый законодатель нравственных законов, погибает за них. В этом есть современный герой. Это современный герой. Человек, способный пожертвовать своими привилегиями во имя привилегий ближних своих, это и есть сегодня социальный. Так как появилось противостояние, вот я в прошлый раз говорил, в современной пьесе. Это в свое время, уже после, так сказать, оптимистической трагедии. Мы вчера говорили о двух стадиях нового социального. Вот этот социальный герой. А он кидается на мельницу, и пускай ему удается поднять одну альдонсу с тряпья. Но мы в зрительном зале благодарим за существование этого старика, способного пожертвовать своими привилегиями, так поверившим в романтические идеалы. Это сегодня социальный. Именно поэтому больше социальные герои, чудаки Шукшина, потому что их духовность значительно выше и интереснее, чем и старики эти. А?
Василий.
Да и Василий. Вот мы ставим ничьё старичё. Ну, не мы ставим ни ничьё. Ничьё старичё вам не удастся поставить. Хотя написано произведение ничьё старичё. Написано, я бы сказал, драма.
Он оригинальную пьесу сделал, да?
Он сделал оригинальную пьесу, ставим комедию. Смещаем жанр. Ну, рассказать сегодня о бесправии и отсутствии почета старика, вы понимаете, это опять-таки, значит, не учесть государственный мотив, в котором обязательно идет выбор соотнесения произведений. Обязательно, но тем не менее, во все, по касательной, но все равно коснемся. Всех разделов неустроенности, или, скажем так, недостаточной устроенности. А сейчас появились статьи, вот как раз последние дни появились целый ряд статей о том, что у нас, оказывается, целое поколение не имеет не только домов, а погибают, потому что нету ни родственников, нету домов. Самойлов играет одного, а второго играет Вишняк.
А название «Два старика» теперь?
Да. «Два старика пара». Но эта тема, и вот найти соответствие, повторяю этой теме, и на какие клапаны вы будете нажимать. И физикой, логикой, которой я вам говорил, вы обязаны отбирать прежде всего логикой физического поведения. Вот в данном случае вырвать реплику у партнера. Такая знакомая нам в технологии, в нашей с вами технологии, вырвать, заставить произнести. Вы понимаете? И вот когда я нахожу физическое выражение темы, вот тогда я получаю удовольствие подлинное от репетиции. Физическое выражение темы, пластическое выражение темы, а в итоге и образное выражение темы, в итоге отобранного, образного выражения темы. Отобранная логика поведения, спрессованная в образное, эмоциональное суждение о целом. И главный виновник, ну, так сказать, Нерон. Тут еще действительно мне помогли обстоятельства в этом деле, потому что со времен Нерона действительно не было премьера артиста. Это обстоятельство зловещее, зловещее, но оно как раз, вот как ни странно, вот в этой ситуации мне очень поможет. Этот сатанинская режиссура, вы понимаете, этот актерский темперамент. А? Ну, кто же? Но это, я никогда не скажу о том, что играйте Регина, или я ставлю спектакль о Регине. Вы понимаете, это же нет. Но рождение Регина, рождение Регина, согласие народа, терпимость к Регинам, терпимость к проявлению фашизма, терпимость, она страшна, и эта тема становится настоящей большой темой, вы понимаете, нашей с вами жизни. Как только у нас с вами появляется мелкотемия, о котором я просто даже не хочу говорить, потому что уж очень слово затасканное, потому что, к сожалению, вот сейчас в мелкотемии объявлены новые грани проявления новой волны. А новая волна все-таки, тем не менее, существует, куда, сколько ни закрывай этого дела, вы понимаете, но все равно это есть нечто новое, к сожалению, пока не поднимающееся выше парикмахера и банщика, но нечто новое, да еще изложенное, бесспорно одаренным человеком, не очень молодым, ему 50 с гаком. Да, но волна-то это новая. А цветет как раз чертополох. А вишневый сад завял на корню, бороться не за что. И самая интересная фигура, конечно, Костолевский, просто потому что он наш с вами союзник. Мы с вами его понимаем. У нас тоже есть свои претензии к жизни. И он, берущий реванш у нее, нам понятен. Он там герой. И это, конечно, никого устроить не может. А герой там он.
Значит, а Лазарев тоже Синеку репетирует, да?
Какой Лазарев? Александр. Да. Но он пока репетирует Маяковского. Как-то трудно и Синеку, и Маяковского. Да, пока самой. Ничего, самой он Самуил ведь, вы понимаете, беда Самуила другая. Он ведь очень самобытный актер. И человек он чрезвычайно самобытный. Ведь он сын одесского бендюжника. И это социальная основа. В нем существует в полной мере. Он заразителен в проявлениях этой своей социальной основы удивительно. Заставить его в данном случае существовать активно в мыслительном процессе, вот что, в чем будет главная задача и главная трудность. Он актер, если говорить о возможностях его, то они очень серьезные. Ну и потом, конечно, затаскан по кинематографу. Просто затаскан. Ну, еще есть еще свои беды, но другие, очень серьезные. Но это та самая основа, которая может оказаться, если это произойдет, если он наймет и соотнесет себя с необходимостью оправдываться. С необходимостью оправдываться. С необходимостью оправдываться. Вот это будет, тогда это будет активно оправдываться. Изобретательно оправдываться. Убежденно оправдываться. Вот тогда это произойдет. Значит, клапаны, на которые нажимать в зрительном зале и найти. Вот сейчас я буду репетировать «Королевы Вива». Вы понимаете? Ну, другое дело, что спектакль вообще, так сказать, и 7 лет назад не удалось мне выстроить так, как я хотел. Не удалось мне это выстроить. Потому что взял я его, этот спектакль, в связи с тем, что тема-то мне казалась чрезвычайно важной. И хотел я по этому поводу ставить совсем другую пьесу. Я хотел ставить «Антонию и Клеопатру» Шекспира на эту тему, о мираже власти. Вы понимаете, а мне тоже казалось, и тогда казалось, что, вы понимаете, безнравственность политики, которая лишает женщину и человека всего женского, любви, лишает материнства, лишает любимого человека, лишает всего человеческого. И во имя чего? Во имя власти, а власти-то нет. Власти нет. Они английские королевы, обе. Обе. Одна только шотландская, другая английская. А есть кукловоды. Это мираж власти. Так я думал и о Антонии и Клеопатре, которую поставил, к сожалению, в это время Евгений Симонов. Да, я как-то вам говорил о том, что я не согласен с Энгельсом, ведь да, тот говорил о том, что «Антоний и Клеопатра» — это произведение о любви, где любовь в связи с тем, что она с учетом государственных интересов много выше, чем любовь Ромео и Джульетты. Как я ни старался, перечитывать произведения Шекспира под углом зрения марксизма, ленинизма, через...
Перечитывая
да. Заново, да. Да. Кроме предательства любви и Антония, и Клеопатры, ничего там в действии не написано. Это так же, вы понимаете, как совсем непросто взять и сыграть Бориса Годунова как народную трагедию. Народная трагедия получается, но народ-то безмолвствует. Вот это в какой-то степени удалось за счет просто своеобразной организации, вы понимаете, всего этого материала, удалось Фоменко сейчас в спектакле, который он выпустил вот только что на режиссерском факультете на 4-м курсе. Я первый раз увидел народную трагедию. До сих пор Бориса Годунова. Я не видел у любимого, но у любимого, поскольку там играют зэки, да, это дело, играют зэки. Еще одно последнее сказание, это в телогрейке читается, да. Вот и фонтан, это параша перевернут. Вы понимаете? Ну, опять соотнесение со временем. Все равно соотнесение. Он просто это, он выбрал себе эту стезю, соотнесение со временем. Он в этом последователен. Ну, будем так говорить, что чиновничий бюрократизм, чтобы не подниматься выше, вы понимаете, стал объектом его внимания. Он с ним дерется. Он с ним дерется. И здесь он очень, судя по тому, что мне рассказывал Марк Анатольевич, который видел этот спектакль дважды, и которому он очень нравится, да, я понял, что это такое. Но вот здесь поэтическое начало пьесы выбрано, но благодаря тому, что все действующие лица много раз меняются, есть ощущение народа, который все время участвует в этом действии. Есть ощущение народа. Нет отдельно народа, вы понимаете, отдельно действующих лиц. У Александра Сергеевича там народ, с этого начинается. А здесь все народ. И все, кто играют бояр, потом играют... Нет. Они же играют и народ. Поэтому в результате всего этого дела, вы понимаете, это тоже тема безнравственности политики. Тоже тема, это же тема. И от нее никуда не уйдешь, становится трагедией народа. Становится, от этого никуда не уйдешь. Трагедия власти, трагедия народа, вы понимаете? Но вот то, о чем я с вами говорил, вот эти клапаны, нажимать, мне представляется, становится главным умением. У меня теперь этот компонент зрителя. Раньше считалась четвертая стена и не гляди туда. А вот теперь меня больше всего интересует. А достал я его. А достал я его темой. Я его достал или нет? И какими средствами? А средства для того, чтобы достать его сегодня, для этого надо выложить потроха. Надо выложить... И сполоснуть на его глазах. На его глазах. Понимаете? Вот вы вчера, вы позавчера смотрели это дело. Такие два мастера, Тенин и Сухаревская. Вчерашние такие мастера. Они от меня так далеки. А ведь тем-то нам с вами очень близко. Ведь она же очень близкая. К сожалению, она и не раскрыта за счет именно того, что этот театр представлений. Театр представлений. Он предполагает возможность жить так, а показывать иначе. Сегодняшний театр этого делать не может.
А спектакль приняли?
Да. Ну, приняли со всеми теми оговорками, о которых я говорил. Значит, они будут играть 2 мая. Но все, что мы с вами говорили, все было сказано уже не от моего лица, а там все, ну, может быть, не все, да. Но главное-то это страдание и, вы понимаете, и отсутствие движения, опять-таки, тем. Пронзительность этой темы именно в том, что соотнесение себя со способом существования в театре. Этика есть высшая форма эстетики. Мы все время с вами говорим, а если вся жизнь нарушение этических норм по отношению к ближнему, то тогда ничего получиться не может, и поэтому проигранная жизнь. А современный театр просто только на этом и может существовать.